Говорят, что Куно сломал ему левую руку, а другие, что он переломил ему нос. «Ну и по делам ему!» — крикнул Фриц. «Как сошлись они один на один в равном бою, так сразу стало видно, который из них двоих лучше!»
«Ну и что же дальше было?» — спросил Отто.
«Куно бережно отнес его домой, и с той поры они стали друзьями. Заметьте, что я отнюдь не говорю, что в этой истории есть что-нибудь постыдное для принца. Но она забавна, а это главное. Только мне кажется, что прежде чем начать бить человека, ему следовало подумать. Сразиться в честном бою один на один, как сказал мой племянничек. Вот что называлось в доброе старое время помериться силой и что давало человеку настоящую оценку в глазах остальных».
«Да, так было прежде. Но теперь людей ценят не за силу в кулачном бою. И если бы вы спросили моего мнения, я сказал бы вам, что в данном случае победил принц».
«Вы, пожалуй, правы, сударь. Перед лицом Божьим оно, конечно, так. Но здесь люди смотрят на дело иначе. Они смеются над принцем Отто, которого победил его егерь», — сказал Готесхейм.
«Про это даже песню сложили», — вставил Фриц. «Я только не припомню сейчас, как она начинается».
«Вот как», — промолвил Отто, не имевший ни малейшего желания слышать эту песню. «Но ведь принц еще молод. Он может стать другим человеком, может осознать свои недостатки».
«Ну, не так уж молод, позвольте вам заметить», — воскликнул Фриц. «Ему уж под 40 лет».
36, — поправил Готесхейм.
«О!» — воскликнула Атилия с заметным разочарованием. «Это уже человек средних лет. А мне говорили, что он такой красивый, такой молодой».
«Он лысый», — злобно вставил Фриц.
При этих его словах Отто невольно провел рукой по своим густым кудрям. Он чувствовал себя далеко не счастливым в этот момент, и даже скучные тоскливые вечера во дворце в Митвальдене уже казались приятными по сравнению с настоящими минутами.
36 лет — это еще не так много, — запротестовал он. «В эти годы мужчина еще не стар. Мне тоже 36 лет».
«Я полагал, что вам больше, сударь», — сказал старик. «А если так, то вы ровесник с господином Оттохен, как зовет его народ. Но я готов поставить крону, что вы за свою жизнь больше служили на пользу людям, чем он. Хотя ваши года можно еще, пожалуй, считать молодыми, особенно по сравнению с людьми моих лет. Но все же это уже порядочный этап на пути человеческой жизни. Уже пройдена значительная часть дороги, и только дураки пустоголовые думают, что в эти годы можно начинать жизнь. Начинать тогда, когда они уже начинают чувствовать усталость и скуку и смутную угрозу близящейся старости. В 36 лет настоящий человек, живущий по-божески, должен иметь свой очаг, должен иметь определенную профессию или занятие, должен составить себе известную репутацию, заслужить уважение сограждан, быть чем-нибудь настоящим и иметь чем жить и чем содержать семью. В эти годы он должен уже иметь жену, и если Бог благословит его союз, детей, и слава дел его должна следовать за ним».
«Что ж, принц жену имеет!» — крикнул Фриц и громко расхохотался при этом.
«Почему же вам это кажется столь забавным?» — спросил Отто.
«Да неужели же вы и этого не знаете? Я думал, что об этом вся Европа знает!» — воскликнул молодой крестьянин, добавив к этим словам такое выражение лица, будто речь шла о чем-то естественном.
«Да, сударь, сразу видно, что вы не здешний», — сказал старик. «Иначе вы бы знали, как это знают все кругом, что вся эта княжеская семья и весь двор — развратники и бездельники, каких хуже нет. Живут они в праздности и сытости, а естественным следствием того и другого является распутство. Принцесса обзавелась любовником, который заявил, что он барон Гондремарк из Восточной Пруссии. А принц — такое ничтожество, сударь, что держит им свечку. Ну разве это муж? Разве это мужчина? И это еще не все. Хуже всего то, что этому иностранцу и его возлюбленной предоставлено вершить все государственные дела, а принц берет с народа деньги и позволяет всему пропадать. Поверьте мне, недобром все это кончится. Придется ему держать ответ за свои дела. И хотя я стар, а, пожалуй, и я еще доживу до этого времени».
«Нет, дядюшка, насчет Гондремарка ты не прав», — воскликнул Фриц, проявляя сильное оживление. «Во всем остальном я с тобой вполне согласен, ты говоришь как настоящий патриот. Что же касается принца, то если бы он взял и задушил свою жену, я бы многое простил ему за это».
«Нет, Фриц», — возразил старик, — «это значило бы прибавить некоторую гнусность, потому что, видите ли, сударь», — пояснил он, снова обращаясь к своему гостю, — «это тот-то сам во всем виноват. Он взял себе молодую жену и унаследовал княжество, а вместо того, чтобы любить и беречь их, решил беречь жену и этого авантюриста».
«Что из того, что он клялся перед алтарем?» — грубо вмешался Фриц. «Верьте принцам! Разве они держат свои клятвы?»
«Да, сэр. Он оставил жену и княжество на произвол проходимца из Восточной Пруссии», — продолжал фермер. «Бедняжка, не видя в нем опоры, падает все ниже и ниже, так что самое имя ее вошло в поговорку в грязных шинках и распивочных. А ведь ей еще нет и 20 лет, и страну свою он позволяет обременять налогами и поборами, истощать вооружениями и довести до войны».
«До войны?» — невольно воскликнул Отто.
«По крайней мере, так говорят, сударь, те, кто следит за тем, что там делается. Ну, скажите сами, сударь, разве все это не печально? Разве не обидно, что эта бедняжка по его вине попадет в ад кромешный, да еще при жизни люди станут поносить и проклинать ее? И разве не печально, что такая славная, счастливая страна так дурно управляется и клонится к своей погибели? И заметьте, все вправе жаловаться, только не Отто, потому что он что посеял, то и пожал. Но пусть Господь Бог жалится над его душой и его великими и неразумными грехами».